Все это совершенно ясно для оккультиста, но весьма туманно с точки зрения обычного читателя. Потому последнему следует показать возможность существования в природе трехглазого человека в те периоды, когда его оформление находилось еще в сравнительно хаотическом состоянии. Такая возможность может быть выведена прежде всего из анатомического и зоологического знания, а затем она может найти основание и в предположениях самой материалистической науки. Утверждается на основании авторитета науки и на доказательстве, которое на этот раз является не просто выдумкой теоретических спекуляций, что многие животные, особенно среди низших видов позвоночных, имеют третий глаз, ныне атрофированный, но который, несомненно, действовал при своем возникновении. Примечание. Глубоко посаженные внутри головы, покрытые толстым слоем кожи и мускулов, настоящие глаза, которые не могут видеть, встречаются у некоторых животных, говорит Геккель. Среди позвоночных имеются слепые кроты и полевые мыши, змеи и ящерицы. Они избегают дневного света и живут под землею. Они не были слепыми вначале, но произошли от предков, которые жили на свету и имели хорошие глаза. Атрофированный глаз под плотной кожей может быть найден у этих слепых существ в каждой фазе их возвратного развития. Pedigree of Man Геккеля, органы чувств, страница 343, перевод Абелинга. И если два глаза могли атрофироваться у низших животных, то почему не могло случиться это с одним глазом, шишковидной гландой, у человека, который есть лишь высшее животное в своем физическом аспекте? Конец примечания. Виды гаттерии или ящерицы семейства Лацертилия, недавно открытые в Новой Зеландии, часть так называемой древней лемурии, заметьте это хорошо, представляют эту особенность самым необыкновенным образом. И не только гаттерия пунктата, но и хамелеон, и некоторые присмыкающиеся, и даже рыбы. Сначала думали, что это не более как продолжение мозга, заканчивающегося небольшой выпуклостью, называемой эпифиз. Маленькой горошиной, отделенной от главной кости хрящиком, и которая встречается у каждого животного. Но скоро было найдено, что это было нечто большее. Как показало его развитие и анатомическое строение, оно представляло такую аналогию со строением глаз, что было признано невозможным рассматривать это как нечто иное. Примечание. У некоторых представителей животного царства, помимо двух глаз, спереди шишковидная железа соединена ножкой с третьим глазом, причем таковых третьих глаз, расположенных преимущественно в теменной кости, бывает не один, но два и даже три. Строение этих третьих глаз показывает наличие традиционных для обычных глаз клеток. То же самое родство с глазом обнаруживается и в строении шишковидной железы эпифиза. В. Встречаются палеонтологи, которые и поныне убеждены, что этот третий глаз первоначально действовал, и они, несомненно, правы, ибо вот что говорится о шишковидной железе в анатомии Куаина. Именно из этой части, которая составляла вначале всю, а затем и заднюю часть прежнего первичного мозгового пузырька, развились в самый ранний период оптические пузырьки, и передняя часть является той, в связи с которой образуются мозговые полушария вместе с другими прилегающими частями. Таламус оптикус с каждой стороны образуется из бокового утолщения стенки медуллы, тогда как промежуток между ними, спускающийся к основанию, составляет полость третьего желудочка с его продолжением в воронку – инфундибулум. Серая спайка или шов протягивается затем через желудочную полость. Задняя часть черепного купола развивается особым процессом, отмеченным в дальнейшем в шишковидную железу, которая останется прикрепленной с каждой стороны к таламусу посредством своих ножек. Позади же них образуется поперечная полоса, как позднейшая спайка. Ламина терминалис – ламина цинереа продолжает закрывать третий желудочек впереди, ниже его оптическая спайка образует основу желудочка, и далее позади воронка инфундибулум спускается, чтобы соединиться в селла турцика с тканями, прилегающими к задней мочке мокротной гланды. Оба оптикталами, образовавшиеся из задней и внешней части прежнего пузырька, состоят сначала из одного пустого мешочка нервной материи, полость которого сообщается с каждой стороны впереди с полостью начинающихся мозговых полушарий, а позади с полостью срединного мозгового пузырька – корпора квадригемена. Примечание. Четверохулмия, планетарно соотносимая Блаватской с Сатурном. А.В. Скоро, однако, в силу увеличивающихся отложений, совершающихся внутри, позади и внизу, и по сторонам, талами становятся твердыми, и в то же время щель или трещина появляется вверху над ними и проникает вниз во внутреннюю полость, которая остается открытой в задней части против входа в Сильвиан Акведукт. Эта щель или трещинка и есть третий желудочек. Позади оба талами продолжаются, соединенные позднейшую спайкою, которая становится различаемой около конца третьего месяца, а также посредством ножек шишковидной гланды. В раннем периоде зрительные каналы могут быть рассматриваемы как полое продолжение из внешней стороны стенки талами, когда они все еще в состоянии пузырьков. На четвертом месяце эти каналы уже определенно сформированы, они затем продолжены назад и соприкасаются с корпора квадригемина. Образование шишковидной железы и мокротной представляет один из наиболее интересных феноменов, связанных с развитием таламэнцефалон. Примечание. Мокротная железа, гипофиз, А.В. Опус 2830-831, 9-е издание. The Thalamencephalon or Interbrain. Выше приведенное особенно интересно, когда мы вспомним, что если бы не развитие задней части мозговых полушарий, шишкообразная железа была бы вполне видима при удалении теменных костей. Также весьма интересно отметить очевидную связь, которую можно проследить между первоначально полым оптическим каналом оптик трайт и глазами в начале, и затем между этой областью и шишковидной железою и ее ножками, а также между всеми этими частями и оптикталами. Таким образом, недавние открытия в связи с третьим глазом ящерицы Хаттерия пунктата имеют весьма важное значение для истории развития человеческих чувств и оккультного утверждения в этом труде. Хорошо известно, что Декарт усматривал в шишковидной железе местонахождение души, хотя это рассматривается теперь как вымысел теми, кто перестали верить в существование бессмертного принципа в человеке. Хотя душа соединена с каждой частью тела, утверждал он, но имеется одно особое место в последнем, в котором душа выявляет свои функции преимущественно перед другими. И так как ни сердце, ни мозг, по его мнению, не могут быть этим особым местом, то он заключил, что оно находится в этой маленькой гланде, которая, будучи привязанной к мозгу, тем не менее обладает независимой от него деятельностью, ибо она легко может быть приведена в своего рода маятникообразное движение через животных духов, animal spirits, пронизывающих полости черепа во всех направлениях. Примечание. В работах Макса Генделя и его последователей «Розенкрейцеровская традиция» утверждается о вибрационном действии ножки шишковидной железы, создающей интразвуковые волны. В этом качестве шишковидная железа уподабливается промантхи, палочки для зажигания огня, которая воздействует на гипофиз арани, А.В. Эфир нервов доктора Ричардсона, члена Королевского общества, нервная аура оккультистов, животные духи, знак вопроса, эквивалентны токам сложной циркуляции нервной ауры. Несмотря на всю кажущуюся ненаучность этих взглядов в наши дни точного знания, Декарт был все же много ближе к оккультной истине, нежели какой-либо Геккель. Ибо шишковидная железа, как это показано, гораздо теснее связана с душою и духом, нежели с физиологическими чувствами человека, И если этот непарный третий глаз атрофирован теперь в человеке, то это доказательство того, что он, как и в низшем животном, когда-то действовал, ибо природа никогда не создает ни малейшей, ни ничтожнейшей формы без какой-либо определенной цели и пользы. А. В. Третий глаз был присущ тем животным, лунным Питри, которые дали телесные сосуды для душ человека на Земле. Эволюция этих лунных животных принадлежала более высокому циклу, нежели эволюция человечества, пришедшего на Землю. Если сравнить с музыкальной октавой, то монада человека, воплотившегося в тела лунных Питри, как царство людей, соответствовали седьмой ноте первой октавы, а лунные Питри, наги, имевшие третий глаз, будучи царством животных, реже лунных людей, принадлежали к шестой ноте второй, более высокой октавы. Основная сила данного органа должна была быть задействована людьми второй октавы, когда большинство лунных Питри через миллионы и миллиарды лет должны были дозреть до стадии людей. Поэтому для земных людей, досрочно получивших этот орган вместе с животной оболочкой лунных Питри, третий глаз постепенно атрофировался, ибо земные люди оказались не готовы к его полноценному использованию. Ускорению данного процесса содействовало усиление в людях кама-начала, полового устремления и рассудочной деятельности. Эволюционная октава лунных Питри принадлежит развитию высшего манаса, тогда как октава земного человечества связана с развитием интеллекта, низшего манаса. Для людей существует счастливая возможность воспользоваться органами, хотя бы и рудиментарными, хотя бы и принадлежащими животной фазе развития, но реализующими более высокий круг эволюции, круг высшего манаса. И именно так поступали архаты. Потому, тогда как глаз циклопа был и все еще является в человеке органом духовного зрения, в лунном животном он был глазом объективного зрения. И этот глаз, выполнив свою функцию, был заменен в течение физической эволюции от простого к сложному двумя глазами, и таким образом он был сокрыт и отставлен природой для следующего пользования в грядущих веках. Это объясняет, почему шишковидная железа достигла своего высшего развития пропорционально с низшим физическим развитием. Именно среди позвоночных она является наиболее выдающейся и объективной, тогда как в человеке она тщательно сокрыта и недоступна, исключая для анатома. Тем не менее, немало света, пролито этим на будущее физическое, духовное и интеллектуальное состояние человечества в периоды, которые будут соответствовать параллельно другим прошлым периодам и всегда по линиям восходящей и нисходящей циклической эволюции и развития. Диаграмма «Эволюция коренных рас в четвертом круге». Нисходящий цикл эволюции физической и интеллектуальной природы и постепенный регресс духовности, восходящий цикл реэволюция или возврат духовности и постепенное уменьшение материальности и чисто мозговой интеллектуальности. Мы находимся лишь в четвертом большом круге, но только в пятом будет достигнуто, наконец, полное развитие манаса, как прямого луча от всемирного махата, луча более незадерживаемого материей. Примечание. Согласно Агни-йоге, человечество должно было бы находиться уже в пятом большом круге, в котором находятся обитатели Юпитера и Венеры. Запаздывание произошло из-за эволюционного шага назад, ибо прежняя планета человечества погибла, а на Земле пришлось в полуживотных телах наверстывать упущенное А.В. Тем не менее, так как каждая субраса и народность имеют свои циклы и стадии в эволюционном развитии, повторяющиеся в меньших размерах, то тем более это относится к коренной расе, потому наша раса, как пятая коренная раса в целом, уже перешла экваториальную линию и уже восходит на духовной стороне, но некоторые из наших субрас все еще находятся на теневой, нисходящей дуге их соответствующих национальных циклов, тогда как другие, наиболее древние, перейдя критическую точку, которая одна лишь решает погибнет или же будет жить та или другая раса, народ или племя, находится на вершине духовного развития как субрасы. Мы находимся лишь в четвертом большом круге, но только в пятом будет достигнуто, наконец, полное развитие манаса, как прямого луча от всемирного махата, луча более незадерживаемого материи. Примечание. Согласно Агни-йоге, человечество должно было бы находиться уже в пятом большом круге, в котором находятся обитатели Юпитера и Венеры. Запаздывание произошло из-за эволюционного шага назад, ибо прежняя планета человечества погибла, а на Земле пришлось в полуживотных телах наверстывать упущенное АВ. Тем не менее, так как каждая субраса и народность имеют свои циклы и стадии в эволюционном развитии, повторяющиеся в меньших размерах, то тем более это относится к коренной расе. Потому наша раса, как пятая коренная раса в целом, уже перешла экваториальную линию и уже восходит на духовной стороне, но некоторые из наших субрас все еще находятся на теневой, нисходящей дуге их соответствующих национальных циклов, тогда как другие, наиболее древние, перейдя критическую точку, которая одна лишь решает, погибнет или же будет жить та или другая раса, народ или племя, находятся на вершине духовного развития как субрасы. Теперь становится понятным, почему третий глаз постепенно превратился в простую гланду после физического падения тех, кого мы согласились называть лемурийцами. Любопытный факт, что в человеческих существах мозговые полушария и боковые желудочки особенно развились тогда, как именно оптикталами, корпора квадригемина и корпора стриата являются главными частями, развитыми в мозгу других млекопитающих. Кроме того, утверждается, что интеллект человека может быть до некоторой степени измерен на основании развития центральных извилин и передней части мозговых полушарий. Казалось бы, естественным выводом будет, что если развитие шишковидной железы может рассматриваться как указатель на астральные способности и духовные стремления человека – то должно наблюдаться соответствующее развитие этой части черепа или же увеличение в размере шишковидной железы за счет задней части мозговых полушарий. Это весьма любопытное рассуждение, и оно получит подтверждение в настоящем случае. Мы увидим внизу и позади мозжечок, считающийся местонахождением всех животных наклонностей в человеческом существе и который рассматривается наукой как главный центр для всех физиологически координированных движений тела, таких как хождение, еда и так далее. Впереди переднюю часть мозга – мозговые полушария, часть преимущественно связанную с развитием интеллектуальных способностей в человеке, и посреди, главенствуя над обоими, особенно над животными функциями, находится развитая шишковидная железа в связи с более высокоразвитым или духовным человеком. Следует запомнить, что это есть лишь физические соответствия, подобно тому, как обыкновенный человеческий мозг является запечатлевающим органом памяти, но не самой памятью. Теперь необходимо знать всем изучающим оккультизм, что третий глаз неразрывно связан с кармой. Примечание. Карма, поощрение и воздаяние является инструментом или элементом дхармы, закона, и третий глаз, будучи планетарным соответствием, связан с Юпитером, тем самым связан с дхармой, законом, ибо Юпитер и луч его владыки притворяют в Солнечной системе дхарму АБ. Догма эта так сокровенна, что лишь немногие слышали о ней. Глаз Шивы не был вполне атрофирован до конца четвертой расы, когда духовность и все божественные силы и свойства дева-человека третьей расы сделались подслужебны новопробужденным физиологическим и психическим страстям физического человека, вместо обратного явления глаз утратил свою мощь. Но таков был закон эволюции, и это, выражаясь точно, не было падением. Грех заключался не в пользовании этими новоразвитыми силами, но в злоупотреблении ими, в том факте, что из святилища, предназначенного для пребывания Бога, была сделана кумирня всяких духовных беззаконий. И если мы говорим «грех», то лишь чтобы всем был понятен смысл этого, ибо в приложении к данному случаю термин «карма» был бы более подходящим. Кроме того, читателю, которого употребление термина «духовное» вместо «физическое» могло бы ввести в недоумение, мы напомним, что не может быть физического беззакония. Тело – просто безответственный орган, инструмент психического, если и не духовного человека, и в случае атлантов именно духовное существо согрешило. Таким образом, именно в те времена была порождена нашими монадами самая тяжкая карма пятой расы. Так как эти слова могут все же показаться непонятными, то лучше объяснить их для пользы тех, кто не знаком с теософическим учением. Вопросы, касающиеся кармы и перевоплощения, выдвигаются постоянно, и, по-видимому, существует большая путаница вокруг этих вопросов. Те, кто родился и был воспитан в христианской вере и в представлении, что новая душа создается Богом для каждого новорожденного младенца, находятся среди наиболее недоумевающих. Они спрашивают, не ограничено ли число монад, воплощающихся на земле? На что им отвечается утвердительно, ибо как бы ни было бесчисленно в нашем представлении число воплощающихся монад, все же в конечном по времени проявления мире должен существовать предел. И так оно и есть, если даже принять в соображение тот факт, что со времени второй расы, когда их соответственные семь групп были снабжены телами, несколько рождений и смертей должны быть допущены в каждую секунду времени на протяжении уже прошлых эонов. Было сказано, что карма Немезида, рабыней которой является природа, уравновешивает все самым гармоническим способом, и что, следовательно, новый приток или прибытие новых монад на Землю прекратился, как только человечество достигло своего полного физического развития. Ни одна новая, вновь развившаяся человеческая монада больше не воплощалась на Землю со времени достижения атлантами их срединной точки. Запомним, исключая случаи малых детей и лиц, жизнь которых была насильственно прекращена каким-либо несчастным случаем, ни одно духовное существо не могло воплотиться в те времена раньше многих столетий, и уже одни эти пробелы должны бы свидетельствовать, что число монад должно быть конечным и ограниченным. Кроме того, достаточное время должно было быть уделено другим животным для их эволюционного прогресса. Отсюда утверждение, что многие из нас пожинают последствия дурных кармических причин, порожденных нами в бытность нашу атлантами. Закон кармы неразрывно переплетен с законом перевоплощения. Лишь знание постоянных перевоплощений одной и той же индивидуальности на протяжении всего жизни цикла, убеждение, что те же монады, среди которых много дхиан-каганов или самих богов, должны пройти через цикл необходимости и быть вознагражденными или наказанными в новом воплощении за страдания, понесенные ими, или преступления, совершенные в предыдущей жизни, что эти самые монады, которые вошли в середине третьей расы, в пустые, лишенные разума оболочки, или же в астральные формы первой расы, выделенные Питри, являются теми же, которые сейчас находятся среди нас, нет, может быть, даже мы сами. Только эта доктрина, утверждаем мы, может объяснить нам таинственную проблему добра и зла и примирить человека с ужасной и кажущейся несправедливостью жизни. Ничто другое, кроме этой уверенности, не может успокоить наше возмущенное чувство справедливости. Ибо когда кто-либо, незнакомый с этой благородной доктриной, видит вокруг себя и замечает неравенство в рождении, в судьбе, в интеллекте и способностях, когда он видит почет, оказываемый глупцам и распутникам, на которых судьба расточает свои милости лишь в силу привилегированного рождения, в то время как их ближайший сосед при всем его интеллекте и благородных добродетелях, гораздо более достойный во всех отношениях, погибает от нужды и от недостатков сочувствия, когда он видит все это и когда в бессилии помочь этому незаслуженному страданию ему приходится отворачиваться с сердцем, обливающимся кровью, от воплей, раздирающих душу, то именно лишь благословенное знание кармы останавливает его от предания проклятию жизни и людей, так же, как и их предполагаемого Создателя. Из всех ужасающих кощунств, являющихся на самом деле обвинениями, брошенными монотеистами Богу, самым большим и непростительным будет, почти всегда, лживое смирение, заставляющее так называемого благочестивого христианина утверждать перед лицом всякого зла и незаслуженных ударов, что «такова воля Господня». Глупцы и лицемеры, богохульники и нечестивые фарисеи, говорящие одновременно о бесконечной милосердной любви и заботе своего Бога и Создателя к беспомощному человеку и о том же Боге, бичующем добрых, самых лучших из своих созданий, проливая их кровь подобно ненасытному Молоху. Что ответить на риторический вопрос Конгрева? Но кто осмелится осудить вечную справедливость? Логика и простой здравый смысл, отвечаем мы. Если нас просят поверить в первородный грех и в одну лишь жизнь на этой земле для каждой души, и в антропоморфическое божество, которое, по-видимому, создало несколько людей лишь из удовольствия осудить их на вечный адовый огонь, и это несмотря на то, будут они добры или дурны, как утверждает это верующий в божественное предопределение. Почему же каждый из нас, одаренный способностью рассуждать, не осудит, в свою очередь, такое злобное божество? Примечание. Доктрина и теология кальвинистов. Цель Бога от вечности установлена по отношению ко всем событиям, становится фатализмом, и убивает свободную волю и любую попытку использовать ее на благо. Это есть предназначение людей на вечное счастье или несчастье. Катехизис. Нечего сказать. Благородная и ободряющая доктрина. Конец примечания. Жизнь стала бы невыносимой, если бы нужно было верить в Бога, созданного нечистым воображением людей. По счастью, Он, такой Бог, существует лишь в человеческих догмах и в нездоровом воображении некоторых поэтов, думающих, что они разрешили задачу, обращаясь к нему. Ты, великая таинственная мощь, зачавшая гордость мудрости человека, чтобы смешать дерзновенное проникновение, испытать веру твоих самонадеянных тварей. Воистину требуется крепкая вера, чтобы поверить, что самонадеянностью является сомнение в справедливости того, кто создает беспомощного маленького человека, чтобы лишь запутать его и испытать веру, которую эта мощь, может быть, забыла, если не пренебрегла, одарить его, как это случается иногда. Сравните эту слепую веру с философской верой, основанной на разумных доказательствах и на жизненном опыте, в карму Немезиду или же в закон воздаяния. Этот закон, сознательный или бессознательный, ничего и никому не предназначает. Он существует от вечности и в вечности, воистину, ибо сам он – вечность, и потому, будучи таковой, и раз ни одно действие не может быть соравным вечности, то нельзя сказать, что она действует, ибо она есть само действие. Не волна топит человека, но личное действие несчастного, который самовольно идет и ставит себя под безличные действия законов, управляющих движением океана. Карма ничего не создает, так же, как она и не предопределяет. Именно сам человек строит планы и создает причины, и кармический закон приноравливает следствие. Такое приноравливание не есть действо, но всемирная гармония, вечно стремящаяся вернуться к своему первоначальному состоянию, подобно суку, который, будучи слишком туго согнут, отдает соответствующей силой. Если при этом случается вывих руки, пытавшийся вывести сук из его естественного положения, то скажем ли мы, что именно сук сломал руку, или же что наша собственная глупость принесла нам беду? Карма никогда не искала разрушить умственную и личную свободу, подобно Богу, измышленному монотеистами. Не она облекла во тьму свои указы с намерением вызвать смущение человека, так же, как не покарает она того, кто отважится исследовать ее тайны. Напротив, тот, кто через изучение и созерцание раскроет ее запутанные пути и прольет свет на эти темные тропы, в извилинах которых погибает столько людей, вследствие их неведения лабиринта жизни, тот трудится на благо своих ближних. Карма есть абсолютный и вечный закон в проявленном мире, и так как может быть лишь один абсолют, как одна вечная всегда сущая причина, то верующие в карму не могут рассматриваться как атеисты или материалисты, еще меньше как фаталисты, ибо карма едина с непознаваемым, одним из аспектов которого она является в его следствиях в феноменальном мире. Таким образом, карма находится в теснейшей, или вернее, в неразрывной связи с законом перевоплощения одной и той же духовной индивидуальности в длинном, почти нескончаемом ряде личностей. Последнее подобно различным типам, представляемым тем же самым актером, с каждым из которых этот актер отождествляет себя и отождествляется публикою на протяжении нескольких часов. Внутренний или истинный человек – олицетворяющий эти характеры, знает все время, что он Гамлет лишь на краткий срок нескольких актов, которые, тем не менее, на плане человеческой иллюзии представляют целую жизнь Гамлета. Также он знает, что предыдущий вечер он был королем Лиром, который, в свою очередь, был превращением Отелло в еще более отдаленный вечер. И хотя предполагается, что внешний, видимый характер не знает об этом факте, и в настоящей жизни неведение это, к несчастью, лишь слишком реально, тем не менее, постоянная индивидуальность вполне сознает это, и лишь в силу атрофии духовного глаза в физическом теле знание это не может быть запечатлено на сознании обманчивой низшей личности. Обладание физическим третьим глазом, говорят нам, было уделом людей третьей коренной расы, почти до среднего периода третьей субрасы четвертой коренной расы, когда уплотнение и усовершенствование человеческого строения явились причиной исчезновения его из внешней анатомии человека. Психически и духовно, однако, его ментальное и зрительное познавание длилось почти до конца четвертой расы, когда функции его, в силу материальности и растления человечества, совершенно замерли. Это произошло до погружения главной массы материка Атлантиды. Теперь мы можем перейти к потопам и их многочисленным ноям. Изучающий должен иметь в виду, что было много потопов, подобных изложенному в книге «Бытия», и еще три гораздо более значительных. Однако, чтобы избежать ошибочных предположений по поводу сделанного утверждения, что эзотерическая доктрина имеет много общего с легендами, содержащимися в индусских писаниях, и что хронология последних почти одинакова с первой, но что она дает лишь больше пояснений, и, наконец, что верование в то, что Вайвасвата Ману имя собирательное, воистину, был ноем арийцев и прототипом библейского патриарха, все это, как бы принадлежащее также верованию оккультистов, требует здесь нового объяснения. Первоначальное ману человечества. Аве. В Агни-йоге говорится, когда я говорю о семи ману, нужно всегда понимать объединенные ауры, две духовные половины, мужская и женская. Таким образом, получается 14, ибо считается, что создающий новую расу и дающий жизнь новому миру является и седьмым, продолжая начатое животворение в новом мире. Ты правильно решила о коренном ману, ибо нужна одна мощь циклам на протяжении расовых и огненных потенциалов. Насыщение утверждается одним магнитом и состоит из огненных атомов, которые вдыхаются на этих циклах. Конечно, князь мира должен иметь мощный противовес света. Примечание. Подземному солнцу противостоит духовное солнце АВ. Беседа Елены Рерих с учителем от 29-30 сентября 1934 года. Елена Петровна Блаватская. Нет настоящего разногласия, когда говорится о Вайвасвата Манвантаре. Ману Антара буквально означает «между двумя ману», как имевшее место 18 миллионов лет тому назад, когда физический, или человек в полном смысле этого слова, впервые появился на своем четвертом круге на этой земле, в конце третьей расы, и о другом Вайвасвате, то есть Ману, великого космического или небесного наводнения, тайне, или же о Ману Вайвасвате, потопленной Атлантиды, когда расовый Вайвасвата спас избранных из человечества, пятую расу, от совершенного истребления. Примечание. Гибель прежней планеты, человечества, и перемещение на подошедшей к месту катастрофы Луне, Соме, как в ковчеге к ныне занимаемой Землею, траектории А.В. Так как эти несколько совершенно различных событий намеренно смешаны в Вишну и других Пуранах в одно повествование, то все же может остаться много недоумений в уме читателя. Потому, ввиду необходимости постоянного пояснения, нас можно извинить за неизбежное повторение. Покровы, скрывающие истинные тайны эзотерической философии, велики и вызывают смущение, и даже теперь последнее слово не может быть дано. Однако покров может быть еще немного приподнят, и некоторые объяснения, в которых до сих пор было отказано, теперь могут быть предложены серьезному искателю. Как заметил это, если мы не ошибаемся, полковник Ванс Кеннеди, первый принцип в индусской религиозной философии есть единство в многообразии. Если все эти Ману и Риши называются одним собирательным именем, то это в силу того факта, что все они являются проявленными энергиями одного и того же логоса, небесными и земными вестниками и пермутациями того принципа, который всегда находится в состоянии деятельности, сознательной во время течения космической эволюции, бессознательной, с нашей точки зрения, в период космического покоя, ибо логос спит в лоне того, что не спит и также никогда не просыпается, ибо оно есть сад или бытийность, не существо. От того происходит великий невидимый логос, который выявляет всех других логосов, первичный ману, дающий бытие всем другим ману, которые коллективно эманируют Вселенную и все в ней заключающееся, и в совокупности своей представляют проявленного логоса. Потому мы узнаем из комментариев, что тогда как ни один Дхьян Каган, ни даже самый высший, не может вполне осознать условия предыдущей космической эволюции, ману удерживает знание своих опытов во всех космических эволюциях на протяжении вечности.